Всем привет, доброе утро.
Доброе утро, Александр.
Доброе утро, Александра. Александра Филипенко.
Александр Плющев и зрители Breakfast Show, которые немедленно ставят лайки. Просто сейчас же, прямо.
Я чувствую какой-то поток между нами. Это поток желаний загадать желание.
И эти все желания исполняют. Вот они исполняются где? На Breakfast Show.
Именно, вот между нами, видите? Если между нами поместиться, то все сбудется. Абсолютно. Загадывайте желания, а говорят, что они гораздо лучше исполняются, если поставить лайк. Есть такое поверье?
Есть такое. А еще нужно проверить, подписаны ли вы на канал Breakfast Show, тогда желание точно должно исполниться, ну, для того, чтобы как раз ничего не пропускать.
Здорово приправить все это можно своим населенным пунктом, поставив его в чат трансляции, который сопровождает наш сегодняшний Breakfast Show. Вот. Ну, а мы начинаем с новостей от Жанны Агалаковой.
Доброе утро, 20 мая, среда. Смотрю, какую погоду вы пишете нам сегодня в чате. Вижу, в Софии всего лишь 15 градусов. Ну, не жалуйтесь, будет теплее, я уверена. В Москве уже 24, в Санкт-Петербурге 20, в Самаре 27. И, скажем, в Белграде 14 градусов тепла. Спасибо, что смотрите, спасибо, что пишете. В Пекине сегодня идут переговоры Си Цзиньпиня и Владимира Путина. Встреча началась с масштабной, почти театральной постановки. На площадь Тяньаньмэнь привезли сотни детей с флагами Китая и России. Был также военный оркестр и парадный строй китайских военнослужащих. На официальной части переговоров Путин начал свое выступление, обращаясь к Си с китайской поговорки. «Не виделись день, а как будто минуло три осени». Кремлю крайне важно, чтобы Китай дал согласие на строительство газопровода «Силы Сибири-2». Это проект, предназначенный для поставок в Поднебесную углеводородов с российских газовых месторождений, и он постоянно откладывается Пекином, пока в официальных заявлениях о газопроводе нет ни слова. Лидеры сейчас встречаются в узком составе. Си принимает Путина спустя неделю после того, как Китай посетил с официальным визитом президент США Дональд Трамп. Газета Financial Times со ссылкой на источники написала накануне, что китайский лидер якобы сказал Трампу о том, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину. Вчера в Вашингтоне вопрос об этой публикации, об этом разговоре был задан Трампу, на что тот ответил: «Нет, он, в смысле Си Цзиньпинь, никогда такого не говорил». Но и ранее МИД Китая назвал публикацию Financial Times чистой выдумкой. Россия ночью и утром наносила удары по Одессе, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областям. Есть погибшие и раненые. В Конотопе обрушилась часть многоквартирного дома, как минимум 8 пострадавших. Пишут, что под завалами могут еще оставаться люди. В Днепре известно о 2 погибших и 6 раненых. 3 из них в очень тяжелом состоянии. Пострадали, в частности, еще и склады с продуктами питания. В результате атаки на Вильнянск Запорожской области ранены 4, в том числе 2 детей. Удар пришелся по частному дому. То, что не разрушил снаряд, сгорело в пожаре. В Нижегородской области, в городе Кстово, сейчас горит нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Нижний город нефтеоргсинтез». Это один из ведущих НПЗ в России. Завод важен для обеспечения московского региона. Установленная мощность по первичной переработке нефти составляет около 17 миллионов тонн в год. Издание «Астра» сообщает, что в связи с атакой кстовские школьники переведены на дистанционное обучение. Также рекомендовано не отправлять детей в детские сады. Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали промышленную зону города Невинномысска в Ставропольском крае. Власти утверждают, что пострадавших разрушений нет. Между тем, согласно фото очевидцев, в промзоне возник пожар. Как установило издание «Астра», возгорание произошло на территории химического комбината «Азот». Предприятие принадлежит Еврохиму, и, по данным Рейтер, с 22 по 24 год поставляло сырье для производства взрывчатки. Это уже 7-я атака на это предприятие. В Подмосковье загорелись склады. Дым был виден даже из столицы. Пожар возник на складах в селе Белый Раст, которая находится в 18 километрах от аэропорта Шереметьево. Что стало причиной происшествия, неизвестно. Издание «Астра» уточняет, что воздушная тревога не объявлялась. Министерство обороны России объявило о начале 3-дневных ядерных учений с пусками баллистических и крылатых ракет. К ним привлечены ракетные войска стратегического назначения, Тихоокеанский флот, Северный флот, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военного округов. В общей сложности в маневрах принимут участие более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок. Ну и в заключении, на Каннском фестивале вчера прошла премьера фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Зрители устроили картине 10-минутную овацию. Критики уже назвали картину мощным антивоенным высказыванием. Это первый фильм Звягинцева после 9-летнего перерыва, вызванного ковидом и эмиграцией. Режиссер со слезами в голосе благодарил публику, съемочную группу и продюсеров, которые позволили снять фильм на русском языке. В фильме «Минотавр» приняли участие Ирис Лебедева, Варвара Шмыкова, Юрис Жагарс, Анатолий Белый и Дмитрий Мазуров. Съемки картины велись в Риге. У меня на этом все. Передаю слово Александрам в студии. Хорошего вам дня.
Ну, первое желание сбылось. Новости от Жанны Агалаковой.
Да, давай посмотрим насчет второго. Юрий Федоров, наш военный эксперт и военный обзор в его исполнении.
Юрий Евгеньевич.
Здравствуйте, Юрий Евгеньевич.
Здравствуйте, доброе утро.
Да, ну, значит, мы все время следим за тем, что у нас происходит в наших, не знаю, с ударами взаимными там и так далее. В Нижегородской области, в городе Кстово загорелся НПЗ «Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез», один из ведущих НПЗ России. Также была атакована сегодня промышленная зона города Невинномысска в Ставропольском крае. Ну, это вот те атаки, которые я хотел бы выделить, на которые хотел бы обратить внимание. Так Минобороны объявила, как обычно, о паре сотен беспилотников, которые там, как они утверждают, удалось сбить. Вот это такая сводка на сегодня. Можем, отметившись, переходить к новостям, которые, так сказать, уже обсуждаются не первый час. В частности, глава Генштаба опять взял, в кавычках, Купинск, пошел дальше на запад и взял новые села, опять же, в кавычках. Вот, однако, на самом деле этого не происходило. То есть все больше и больше берут на бумаге, на бумажных картах или там на компьютерных, вот, а в реальности этого не происходит, судя по всему.
Да, значит, ну если говорить о тех ударах, которые Украина нанесла по России, а Россия по Украине, ну это, в общем, да, это почти рутина, но я бы хотел отметить, что вот этот завод в городе Кстово, нефтеперерабатывающий 17 миллионов тонн мощности в год, это очень крупно, это один из самых крупных заводов. 17 миллионов тонн нефти для переработки, это действительно очень много. И, соответственно, если там произошел пожар, мы узнаем об этом сегодня днем, сильный пожар, ну, значит, завод остановится на какое-то время, может быть, надолго. А завод, химический завод в Невинномысске, он уже неоднократно становился целью ударов вооруженных сил Украины, просто потому что, ну, по-моему, в этом году уже было 5 или 6 попыток его разрушить и нанести ущерб. Ну, посмотрим, что там произошло. Завод производит много компонентов для прекурсоров для производства взрывчатки. Теперь, что касается вот этого скандального заявления Герасимова. Действительно, 16 мая Герасимов посетил с инспекцией, как говорят, командный пункт группировки войск «Запад». Эта группировка ведет бои в Харьковской области и на севере Донецкой области. Возглавляет ее скандально известный генерал-полковник Кузовлев, который за взятие Купенска, которого не произошло, получил звезду героя. Но, видимо, Герасимов решил пойти по пути Кузовлева и сообщил после посещения командного пункта и, значит, ну, какой-то инспекции, я не знаю, какую инспекцию он проводил, что взяты два села Кутьковка и Большая Шаповка или Велика Шаповка на языке Украины, к северу от Купенска, и взят населенный пункт Боровая. На картах это можно посмотреть, карты есть в распоряжении вашего редактора. И вот это, да, это Боровая. Значит, скандал заключался в том, что все эти населенные пункты, Боровая, Кутьковка и Шаповка, Большая Шаповка, находятся довольно далеко от линии фронта. Об этом говорят не только специалисты в Украине, но и в России. Вот эта карта подготовлена российским Z-каналом, который возмущенно сообщил о том, что Боровая не взята, а съемки, которые проводились для того, чтобы доказать, что якобы этот населенный пункт взят российскими войсками, производились в совершенно другом населенном пункте, который уже давно взят российскими войсками, но находится на расстоянии примерно 25 километров от Боровой. Но это уже само по себе скандально. А вот что дальше происходило. А дальше, значит, заявление Герасимова процитировал ТАСС, что само по себе встречается не так уж часто, значит, этому заявлению придавалось некое большое значение. Но и самое скандальное, что тот же ТАСС процитировал заявление министра обороны Белоусова, который поздравил военнослужащих 423-го мотострелкового полка с успешным взятием Боровой. Значит, не только Герасимов соврал, что достаточно часто с ним случается, но и министр обороны тоже присоединился вот к этому потоку вранья. Но я бы обратил внимание вот на что. Значит, российские военные руководители, высшее командование российских вооруженных сил не первый раз вот так открыто и беспардонно врет. Зачем? Я думаю, что это свидетельствует о напряженных отношениях между Кремлем и Арбатской площадью. В Кремле недовольны медленным продвижением или отсутствием вообще какого-либо продвижения российских войск, особенно в Донецкой области. И, соответственно, над Белоусовым, и над Герасимовым нависает вот такой дамоклов меч. Им придется рано или поздно отвечать за отсутствие каких-либо серьезных успехов и, видимо, отвечать серьезно. Поэтому, если успехов нет реальных на земле, значит, их нужно выдумать. Надеются на то, что Путин проверять эти донесения не будет, а если они к тому же подкреплены авторитетом ТАСС, это, ну, тем более играет им на руку, с тем, чтобы уберечь их от начальственного гнева. Ну, вот так, мне кажется, обстоят дела.
Юрий Евгеньевич, а как дела обстоят с силами ПВО Эстонии, которые впервые самостоятельно перехватили беспилотник над своей территорией? Насколько это вообще серьезный инцидент?
Ну, я бы не сказал, что это серьезный инцидент, потому что в Эстонии говорят, но, правда, доказательств этого нет, но говорят о том, что это заблудившийся беспилотник из Украины, это не российский беспилотник. Ну, так, по крайней мере, заявляют эстонские власти, хотя Доказательства не приводят, доказательства можно получить только после того, как обломки этого беспилотника будут изучены как следует, найдены и изучены. А смысл очень простой. В странах Балтии с серьезным беспокойством воспринимают тот факт, что на их территорию залетают беспилотники из то ли из Украины, то ли из России, то ли беспилотники, которые сбиваются с толку, с траектории российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Собственно, само по себе это тоже достаточно неприятно, потому что если на территорию суверенного государства залетает чужой беспилотник, неизвестно, куда он упадет и что там может произойти. Ведь после того, как два беспилотника упали в Латвии, где-то, ну, несколько дней тому назад, наверное, неделю тому назад, правительству пришлось уйти в отставку, и там возник, и сейчас продолжается правительственный кризис. Но самое главное в другом, самое главное в том, что российские власти постоянно угрожают странам Балтии тем, что те якобы предоставляют траектории или коридоры для полетов дронов из Украины, и тем самым, значит, способствуют нанесению ударов по российским целям. Ну вот это крайне неприятно, потому что ну, это может служить неким... Ну, пока это, конечно, не казус белли, нет, до этого дела не доходит, но как инструмент давления на эти государства, Россия активно использует вот эти инциденты.
Ну, посмотрим, да, как здесь это воспринимается, конечно, как постоянное такое нагнетание, тем более, что постоянно говорится со стороны России о том, что она якобы, что о том, что страны Балтии якобы дали воздушное пространство или дают воздушное пространство для ударов. Вот в очередной раз из России были обвинения накануне Латвии в подготовке баз даже для запуска украинских дронов. И там пригрозили ударом возмездия. Но, похоже, это такая же как бы альтернативная реальность, как и взятие вот этих вот населенных пунктов, о которых мы говорили 5 минут назад примерно.
Да, ну конечно, потому что, в общем, если говорить о Латвии, вот этом скандальном заявлении СВР, то было опровержение, или, ну, точнее, заявление, официальное заявление латвийских
Латвийских.
властей о том, что никаких баз, никаких коридоров мы не предоставляем, и вообще все это выдумки. Но вы знаете, тут обращает на себя внимание два момента. Первый момент. А почему, собственно, СВР выступила с таким заявлением? Вообще говоря, разведки редко публикуют такого рода документы. Тем более, это не компетенция СВР грозить возмездием той или иной стране. Но СВР может опубликовать некую информацию, фактическую или там аналитическую, такое бывает. Но это не их компетенция говорить о том, что в результате может что-то такое произойти, типа, значит, ответного удара. Я думаю, что это следствие того, что, ну, по крайней мере, так об этом такие слухи ходят по московским коридорам власти и отражаются, естественно, в публикациях социальных сетей, что в Кремле очень недовольны Нарышкиным, это директор СВР, и вообще недовольны этой службой в целом, потому что был целый ряд провалов, и последний провал в Венгрии, когда СВР, которой было поручено обеспечить победу Орбана, ну, с треском провалилась. Это, ну, в общем, по-видимому, в результате Нарышкин хочет продемонстрировать какую-то свою лояльность, свою активность и бежать впереди паровоза. Но это иногда плохо кончается.
Юрий Евгеньевич, мы вчера говорили о том, что Минск объявил о начале совместных с Россией военных учений на территории Беларуси. И вот Москва вслед за Минском тоже объявила об этом. Впервые отрабатывается применение ядерного оружия с территории Беларуси. В чем военный смысл вот этого нововведения, отработки там, именно на этой территории?
Ну, военный смысл очень прост, как в любом учении. Значит, войска должны уметь пользоваться тем вооружением, которое у них есть. Это нормальная ситуация. Такие учения проходят и в России. Вот сейчас начались большие учения, но, по сути дела, вся ядерная триада поднята в качестве, ну, значит, по учебной тревоге. Это, значит, ездят пусковые установки. Летчики садятся в самолеты, в тяжелые бомбардировщики, а операторы межконтинентальных баллистических ракет, ну, я не знаю, что они делают, видимо, просто сидят на рабочих местах и тупо смотрят в экраны этих компьютеров. Значит, смысл очень прост. Да, регулярно, каждый год в России и в других странах, где есть ядерное оружие, значит, происходят такие учения. Ничего в этом удивительного нет. Интересно другое, понимаете, можно по-разному сообщать об этих учениях. Ну, первый вариант, например, такой. Да, в России произошли, или начались плановые регулярные учения там ракетных войск стратегического назначения, ну и все. А можно сказать, что в условиях растущей напряженности и, значит, интенсификации провокаций со стороны там каких-то русофобов в России был отдан приказ, значит, начать учения стратегических и прочих ядерных сил и средств. Понимаете, контекст и вот этого, так сказать, сообщений совсем другой. Одно дело, ну да, вот регулярные учения, да, ничего страшного, так всегда бывает и было. Либо это подается как ответ на некие действия потенциального противника. Совершенно разный сигнал подается окружающему миру. Вот, как я понимаю, сейчас вот такой сигнал имеет угрожающий характер, особенно когда он сопровождается вот этими, значит, заявлениями службы внешней разведки. И вот тут тоже интересный момент, случайно или не случайно, эти учения совпали с визитом Путина в Китай. Может быть, и не случайно. Ну, посмотрим.
Да, про визит Путина в Китай у нас сегодня отдельный разговор будет в нашей программе, обязательно, конечно же. Вот, но, значит, хотели еще напоследок поговорить о том, что Ростех показал кадры первого полета двухместной версии истребителя пятого поколения Су-57. Вот. Про пятое поколение нам давным-давно говорят, но кадры, кажется, показывают впервые. Можно также будет, я думаю, на них тоже взглянуть. Что скажете про Су-57?
Ну, что можно сказать про Су-57? Российские аналитики, средства массовой информации рассказывают о том, какой замечательный это самолет. Самолет пятого поколения. Еще немного, еще чуть-чуть, и он превзойдет по своим показателям, скажем, F-35 американский. И вообще не самолет, а чудо из чудес. Но вот что интересно. Да, и вот теперь сообщают о том, что есть еще и двухместный вариант. А зачем двухместный? Ну, в основном это такие самолеты делаются для того, чтобы можно было использовать их для обучения летчиков. Ну, там должен сидеть сзади, или, может быть, ну, сзади обычно сидит инструктор. либо там может сидеть какой-то человек, который координирует действия группы самолетов. Такое тоже может быть. Есть пилот, а есть, значит, вот человек, который руководит или командует группой самолетов. Такое тоже может быть. Но вот что интересно, понимаете, с одной стороны, российская пропаганда вовсю расхваливает этот самолет. Но на поле боя его никто не видел. Если этот самолет такой замечательный, то почему его не используют в Украине, например? Ну, был какой-то эпизод, когда его там попытались использовать, по-моему, это был 23-й год, в 23-м году, но ничего хорошего из этого не произошло, и просто после этого, значит, самолеты в Украину, вот эти Су-57, больше не летали. Был тоже эпизод, когда его попытались использовать в Сирии, но ну, там он полетал немножко, что-то побомбил, и оттуда его убрали. Теперь таких самолетов в России, чудо самолетов, всего 21, если верить Лондонскому институту стратегических исследований, значит, 21 самолет. Если верить российским источникам, то 19. Но вот почему-то его не делают. А не делают, я вам скажу почему. Потому что уже более-менее честные эксперты говорят о том, что он безумно дорогой. Стоит чуть ли не там 50 миллионов долларов, что ли, за самолет. В общем, очень дорогой. Это раз. А во-вторых, ну, в общем, не соответствует своим показателям. То есть вот сделали некую такую дорогую и очень неудачную машину. Использовать ее, ну, я уж не знаю почему, то ли жалко, все-таки дорогая штука. Поэтому не используют, берегут, но производят в очень небольшом количестве, может быть, одну-две машины в год. Но теперь нужно показать тому же Путину, что российская авиационная промышленность успешно развивается и вот произвела даже какой-то новый вариант этого самолета, новую модификацию. Ну, потратили большое количество денег, смысла в этом я особого не вижу.
Спасибо большое, Юрий Федоров, наш военный эксперт, был, как всегда, с нами. Ждем завтра в военном обзоре. Спасибо, Юрий Евгеньевич.
Спасибо, до свидания.
Спасибо вам. До
Счастливо.
свидания, до завтра.
Самое время действительно поставить лайк, согласен абсолютно с надписью на экране. Александра, а что затих Дональд Трамп? Вчера вообще он оправдывался, сказал, что ничего подобного Си Цзиньпин ему не говорил, вопреки тому, что Financial Times наврало, якобы Путин пожалеет о войне. Почему затих Дональд Трамп? Скажи в двух словах.
Дональд Трамп занят очень промежуточными выборами сейчас, и он внутренней политикой чуть-чуть закопался там, Дональд Трамп. Единственное, что, ну, все бросились на эту публикацию Financial Times, что это за обсуждение войны. Тем более, что в Конгрессе прошло одно голосование по поводу законопроекта помощи Украине. Будут голосовать в начале июня, важное будет голосование. Там серьезные люди в этом задействованы, в том числе республиканцы. Но вот на этом фоне все говорят, что это вы там обсуждали, а нам ничего не сказали. А Дональд Трамп говорит, ничего не знаю, вообще ни слова не было сказано. Ну, собственно, сейчас самое главное Дональду Трампу не обращать внимания на Украину, делать вид, что ее не существует, она где-то там далеко, какие-то там переговоры идут. И вот уже Кирилл Дмитриев говорит, скоро Стив Уитков приедет, скоро. Скоро все будет нормально.
Слушай, а как у нас две перманентно, знаешь, темы такие возникающие, которые такие то потухнут, то погаснут в американской политике? Гренландия и Канада.
Гренландия очень волнует. Сейчас
Волнует?
ух, как волнует. Сейчас там спецпредставители Трампа приехали, сказали, что будут, значит, и хотят суверенитета больше только себе, хотят, чтобы больше воздействовали США на Гренландию, несмотря ни на что. Ну
То есть все
да,
продолжается, как
продолжается.
было, так и есть.
И Куба, все продолжается. Вообще страстно действуют активно.
Слыхал я, что и в Канаде тоже, по Канаде тоже продолжается работа, причем есть подозрение, что работа это как совместное предприятие. версия, знаешь, вот ну, условно говоря, что с двух концов подтачивают Канаду, так сказать, с американского и с российского. Алла Кадыш, канадская радиожурналистка, у нас в эфире. Ал, доброе утро. Добрый вечер, да, у вас.
Здравствуйте.
Доброй ночи.
Глубокая ночь. Доброе
Да.
утро. У нас глубокая ночь. У нас 2 часа ночи.
У вас, кстати, принято же все равно говорить good morning в это время, поэтому так что доброе утро. Вот.
Доброе.
Алла, скажите, действительно ли, до нас доходят какие-то слухи, сообщения и так далее, что есть, некое такое подобие гибридной войны, гибридного воздействия на Канаду и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны России?
Еще как, еще как. Очень знакомый сепаратизм. Слышали про такое слово ли вы, сепаратизм? Вот у нас есть такая провинция, Саша мне не даст соврать, если в Америке штат, это у нас провинция. И у нас есть провинция Альберта, где находятся все наши нефтяные пески. То есть, по идее, это должна быть самая богатая провинция. Они хотят быть самыми богатыми, у них все для этого есть. Но не получалось по разным причинам. И народ, в общем-то, был недоволен либеральным правительством, потому что считал, что это из-за либерального правительства они не получают. Помните, как то же самое: Донбасс кормит всю Украину, так это. Альберта кормит всю Канаду. Мы должны вот получить свое. Но когда была нефть дешевая, это, в общем, если у вас прибыль начинается там с 55 долларов за баррел, а она, например, 58, ну то, в общем, вы понимаете, что особых там разбрасываться деньгами не получается некому, да? А вот если нефть пошла вверх, вот тут совсем зреет недовольство среди народа. И как всегда бывает в таких случаях, это недовольство народное используют разные всякие нехорошие актеры. Дальше начинается драма во многих действиях. Значит, главное лицо этой драмы – это премьер Альберты Даниэл Смит. Это сейчас самое консервативное правительство в Альберте, которое вообще, в принципе, у нас в Канаде есть. Вот провинциальное правительство – это там точно такие же партии, как в федеральном правительстве, консервативная, новая демократическая и либеральная, но еще есть, в зависимости от провинции, еще есть некоторые нюансы. Так вот, консервативная партия Альберты, Объединенная консервативная партия, она самая правая, потому что она объединила обычную прогрессивную консервативную партию, партию прогрессивных консерваторов, и тех, кого я называю мракобесами. То есть прогрессивные консерваторы – это люди, которые, ну, с либералами у них разногласия только по поводу того, как бюджет потратить, да, на другие программы. А вот еще более, партия Дикой Розы была такая, еще более правая партия, это вот прямо мага трамповская, антиоборники, ну, мракобесы, в общем, я их называю. То есть это вот такая мейпл мага трамповская. Только Maple, потому что кленовый лист, да, канадская мага, она называется у нас Maple мага. Так вот, эта партия решила продвигать референдум об отделении Альберты от остальной Канады. И закон, у нас есть механизм, в провинции Альберта есть механизм, как отделиться от Канады, как надо сначала собрать определенное количество подписей. Подписи собираются за референдум. Сделать референдум. И если там в этом законе есть один маленький пунктик, если этот референдум конституционный, то его можно провести. Правда, дальше немножко мутно. Премьер Альберта может не обращать внимания на этот референдум. Она не обязана выполнять его решение, но это уже отдельная история. Значит, собрались, скажем так, сепаратисты и стали собирать подписи. И как-то очень странно все это выглядит в социальных сетях, потому что такое огромное количество вдруг появилось в социальных сетях всяких блогеров, которые за отделение Альберты прям давят изо всех сил, объясняют, как все ужасно. А по опросам получается, что, ну, может быть, 13% населения в Альберте даже вообще на эту тему думают всерьез. Ну, как-то непонятно совершенно. И организация, которая занимается дезинформацией, у нас есть такой think tank,
Оно сделало расследование по этому поводу, и оказалось, что давят за сепаратизм в Альберте, ну, как вы абсолютно правильно догадались, три главные силы, скажем так, да. И первая – это барабанная дробь, естественно, Российская Федерация, потому что вся та же схема, что и во многих других местах. Боты, тролли, какую-то статью кто-то где-то написал в каком-то Times of India в непонятной статье. Боты, тролли раскрутили это по всему миру, как в Канаде плохо, как надо отделяться, в Альберте плохо, надо отделяться от остальной Канады. Вторая сила, что очень неприятно оказалось, это Соединенные Штаты Америки. И тут вообще задействованы все, включая даже посла, американского посла в Канаду, Питер Хёкстра, который тоже приложил к этому руку, как выяснилось. Ну, у него есть возможность отмахаться от этого, он мало значения в этом сыграл, но тем не менее, да. Значит, там немножко по-другому схема. Там крупные американские блогеры, у которых миллионное количество followers, этих самых подписчиков.
Подписчиков, да.
Да, с миллионными подписчиками, им просто платят за это деньги. А они как, ну что, нам рекламу заплатили за рекламу, мы рассказываем про то, что в Канаде очень, в Альберте очень плохо, им надо отделяться. Почему же нам не рассказывать? Нам же платят за это деньги, мы же берем деньги за рекламу. И третья группа людей, которые давят за референдум в Альберте, это тоже очень смешная группа. Например, там мальчик из Нидерландов, которому 22 года, и который просто раскручивает, например, на том же Ютубе количество просмотров своих, просто деньги зарабатывает. Нанимает какого-нибудь американского актера безработного в Лос-Анджелесе за $60 в час. Тот ему начитывает правильным голосом, хорошо поставленным актерским текст по поводу того, что Альберта должна отделиться от Канады. И мальчик этот раскручивает это из Нидерландов на своих 288 каналах. Потому что они идентифицировали это отделение Альберты как такой контроверсивный топик, которому очень много народу на эту тему. Ну, короче, это людей волнует, поэтому есть что раскручивать, да, есть вокруг чего вертеться. Вот такие, значит, выпустили этот доклад, и наш человек, который у нас заведует организацией, аналогичной американскому ЦРУ, СИСИС у нас это называется, он подтвердил, что действительно и Россия там покопалась, и Америка там занимается этим очень-очень активно. И вот всякие вот такие люди, которые зарабатывают на этом деньги. Но, значит, произошла неожиданная для сепаратистов вещь. Сепаратисты думали, что они собрали необходимое количество подписей, и все в порядке. Они должны были подать в организацию, которая называется «Elections Alberta», которая занимается выборами, эта организация должна была верифицировать эти все подписи. И дальше, значит, объявляем референдум. Но не тут-то было, потому что земля в Альберте принадлежит не провинциальному правительству, а коренному населению по договоренности с монархией, с нашим федеральным правительством. У нас глава государства – это король Чарльз. Значит, да, будьте здоровы.
Спасибо, да. Да, так сказать, формализовал то, кто над кем начальствует в Канаде, извините, да.
Да, нет, ничего страшного. Короче, пункт вот в этом законе был, который, значит, можно провести референдум, но он должен быть конституционным. А коренные народы, индейцы, попросту говоря, сказали: а земля-то вообще-то наша. Вы не можете без нас и без договоренности с нами никакого референдума проводить. И судья федеральный принял решение, федеральный судья Королевского суда принял решение, что ни в коем случае это не конституционно и проводить нельзя. Но не тут-то было. Самая консервативная партия, которая находится в Альберте, и Даниэл Смит, ее глава этой партии, они сказали: ну мы же этот закон приняли, мы этот пунктик из закона уберем просто о том, что это должно быть конституционно. И они убрали. И тогда коренные народы снова подали на них в суд о том, что этот референдум нелегален уже на федеральном уровне. Еще один судья, чтобы не тянуть долго эту историю, еще один судья принял решение, что референдум неконституционный. И на сегодняшний день у них нету никакого другого выхода, кроме нарушить все законы, и премьеру Альберты, ей самой, она в октябре может все равно, вот вопреки всем судам, провести, объявить этот референдум и провести его. Но там появился еще одно действующее лицо. Там появился человек, он польского происхождения, он был когда-то два премьера назад, он был министром образования, который сделал другую петицию, другая петиция за то, чтобы остаться в Канаде. И эту петицию уже верифицировали. И если первая петиция объявить, да, референдум, то почему не, по поводу первой петиции отделиться от Канады, то почему тогда не объявить петицию по поводу второй? То есть эта война еще будет длиться по меньшей мере до октября месяца между двумя сторонами, но ситуация такая, что если ты на минуточку сморгнул в наше время, твою демократию у тебя могут отобрать в любой момент. Это в любой стране возможно.
Ну, всячески желаем вам там, чтобы у вас ничего не отобрали, вот, и чтобы внимательнее, пока, значит, это будет все продолжаться, но надеюсь, что все останется как есть, никакие вмешательства, да, во внутренние дела извне не пройдут. Спасибо большое, спасибо, Алла Кадыш,
Спасибо.
наш коллега из Канады, радиожурналистка, спасибо огромное.
Доброй ночи.
Всего доброго, вам
Да,
спасибо.
счастливо.
Вот когда Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году, было даже разбирательство, вмешательство России в выборы, там понятно было, они подпитывали BLM, вот это
Да.
движение, и они разные, вот что, для того, чтобы США занимались исключительно внутренней проблематикой, чтобы не было времени на внешнюю политику. Уже тогда война началась с Украиной, так что важно было, чтобы они там заняты были. Что с Канадой, интересно, что Россия хочет от Канады, тоже просто хаоса.
Конечно, но это всегда, всегда так. Ты знаешь, я, по-моему, рассказывал, я был однажды в Москве, это было давно, это было в России, значит, было давно, да, году, наверное, в 17-м, это еще до коронавируса, был 17-й или 18-й год, в одной из московских гостиниц был съезд различных сепаратистских движений. Вот. Ну, это, естественно, так не называлось, я уже не помню, как это называлось. Проводил его, знаешь, вот эти вот люди, как же они, блин, из головы вылетело, как же они, которые на Красной площади стоят и требуют дополнительных полномочий Путину. Нот. Вот этот нот проводил съезд таких же, как они, по всему миру. Очень колоритные персонажи приезжали. Вот, из Соединенных Штатов приезжали техасцы и
Калифорнийцы,
калифорнийцы,
там все
безусловно.
время,
Да.
они все время
Более того,
отделяются.
калифорнийцы проводили отдельную пресс-конференцию. Было, вот у них здесь специальную, тоже вот на каком-то повыше уровне, чем нот. Кто-то их там типа... Условно, я сейчас говорю, типа там Совет по внешней оборонной политике, вот знаешь, вот эти люди вокруг Караганова, вот это вот все, вот, они проводили специальную пресс-конференцию, и там был, я просто видел, я был на пресс-конференции, видел этих людей, видно было, что ребята, вот там молодые ребята приезжают оттуда, что им просто по кайфу, вот это такая развлекуха, вообще движуха, а видимо еще же это подпитывается хоть немного деньгами, там явно небольшие деньги, там очевидно, видно, что человеку не дом купили, там нет, вот, и, ну, то есть, какие-то деньги есть, и
А любопытно приехать в
в
Россию. А как ты
Россию,
просто так
да,
приедешь в
оп,
Россию? Вот здорово,
да, там, накормили,
интересно.
напоили в Совой или где там, я не помню, гостиница какая бы, хорошая какая-то, вот, и, значит, такими же людьми там, это вот, люди были из каких-то довольно экзотических стран, в Пончо, таких вот, ну,
Но,
это я уже не
кстати,
помню.
наверняка Венеция. Венеция любит
Может
попытаться
быть,
отделиться.
да. Но их просто не видно внешне, понимаешь, вот это
Они не с гондолой,
вот.
потому что пришли. Так было бы заметно.
Подмышкой с гондолы,
Но
да.
знаешь, в чем, кстати, одна проблема здесь заключается? Обычно эти все движения, они антиимпериалистические. Они все
Да.
время говорят, мы антиимпериалисты, мы, потому что нас угнетают, а мы... А тут то, о чем Алла сказала, коренные народы. коренные народы, они самые анти... Вот, вот все антиимпериалисты должны быть так за коренные народы, как никто. А тут вот...
Промахнулись как-то. Забыли, что в Альберте было коренное население.
Вот, вот неудачно.
А кто вспомнит-то вообще вот так, знаешь?
В России, да.
Что там как-то вот тоже так было. А в России вообще про коренное население вообще не часто вспоминают. В принципе, ни про чужое, ни про свое, ни про какое-то. Только если само по себе население, оно как-то проявляет сепаратистские тенденции. Там вот поддерживали референдумы в разных странах тоже за отделение и так далее. Такого плана. А вот, хотя кто там коренное население и где, иногда можно даже и поспорить. Мы продолжим еще довольно долго. Поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на наш канал. И не только на наш канал, но и на канал «Отъезд кукухи». Потому что там появляются различные персонажи. Персонаж – это, кстати, название рубрики. Разумеется, персонажах нашей действительности, такой зет и пропагандистской действительности, рассказывает вам Оля Нитко неустанно. И вот очередной персонаж подготовлен ею вашему вниманию. Персонаж, что надо сказать.
Все неверные должны умереть, а кто не хочет их убивать, будет проклят.
Тлен, мусор. Господь умеет таких ненавидеть.
Это и есть ад. Ну, получается, приехали все-таки по дороге в ад. Зет-общественность кидалась друг друга обвинениями в иноагентстве, фашизме, антисоветчине, русофобии и сатанизме. Потребовали признать СПАС иноагентом, а антисоветизм экстремистской идеологией. А в тылу, в сердце России, на русской Голгофе Урала обещают сатанинские мессы. О, сатанинская черная мясо.
Божья ненависть – это одно из проявлений Божьей любви.
Пойди и вырежи, уничтожь народ.
Россия для вас – это уже страшный суд. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное.
Я еще предлагаю подписаться на «Отъезд кукухи», потому что Уля делала обзор героически несколько месяцев назад на сериал «Ландыши».
Так.
Про поездку на Донбасс и как там богатая наследница каких-то британских миллионов выбрала, значит, военного, который уехал воевать. Но этот сериал вчера получил все премии, главную премию.
В Каннах?
Бог с тобой, покайся. Ассоциации продюсеров кино и телевидения России. Вот что поддерживают. Просто...
Это круче Канн. Намного.
Значительно, конечно. Но вот, значит, Оля героически посмотрела за нас, и «Ландыши» в том числе. Это сильная вещь. Требует самоотречения.
Все это на канале «Отъезд кукухи». Ну, а нам пора возвращаться, так сказать, и к нашему каналу, и к нашим общественно-политическим, прежде всего, международным темам, потому что, между прочим, Путин с Си Цзиньпинем уже кое-что подписали. Подписали они, вот эта новость буквально последних минут, совместное заявление.
И договор о всеобъемлющем сотрудничестве.
Соглашение, да, о всеобъемлющем сотрудничестве в ближайшие годы. Давайте подключим к нашему разговору человека, который понимает во всем этом гораздо больше нас, китаист, эксперт Берлинского центра Карнеги Тимур Умаров вместе с нами. Тимур, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте начнем, чуть-чуть откатимся назад от вот этого соглашения, которое сейчас подписано, к вчерашней встрече Путина, и пишут, что Путина встречали лучше, чем Трампа, ну как-то круче, как-то там член Политбюро встречал Путина, а Трампа бывший член Политбюро. Есть ли в этом какое-то значение, ловим ли мы какие-то смыслы?
Да, танцоры танцевали динамичнее, флажки были больше, ковер был краснее. Да, конечно, можно сравнить все что угодно. Здесь, конечно, человек ограничен своей фантазией, но я бы не стал вчитываться особенно в какие-то сигналы, которые мы вкладываем в определенные вещи. Мне не кажется, что уровень Ван И каким-то образом выше, несмотря на то, что он входит в Политбюро. Хань Чжэня, который является заместителем председателя Си Цзиньпина, с этой точки зрения он как бы формально второй человек после Си, а Ван И, несмотря на его высокую должность представителя Китая на внешнеполитической арене и вообще человек, который довольно долго уже вокруг Си Цзиньпина и в его узкий круг входит, он, конечно, реально обладает, наверное, большей влиятельностью. Но я бы не сказал, что это прям какой-то определенный месседж, который Пекин пытается донести до мира, таким образом подняв Владимира Путина в глазах общественности. Мне кажется, это мы вписываем какие-то свои представления о том, что Китай хочет, чтобы мир услышал.
Ну, а на данный момент то, что подписано уже, Россия называет это беспрецедентным партнерством, невероятной дружбой, на сегодняшний день, что можно сказать о том, чего добился Путин?
Да, я сообщение зачитаю официально. Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Вот эти два слова, заявление, декларация, мне лично обычно сигнализируют о том, что там ничего нет, это просто слова. Вот мы с Александрой приняли заявление, поздравили всех с добрым утром, не знаю, там и так далее. Вот мы с Тимуром Муаровым приняли заявление о том, что
все молодцы.
Да, все молодцы, и мы посмотрели визит Путина в Китай. Не знаю, как, может, я как несерьезно воспринимаю.
Да, нет, давайте еще можно принять декларацию о том, что сегодня самое лучшее утро на свете, и мы его замечательно проведем. Нет, действительно, я с вами здесь полностью согласен. Просто дело в том, что большинство людей, которые наблюдают за международными отношениями, они, особенно когда мы говорим про российско-китайские отношения, да, большинство наблюдателей вспоминают про то, что они существуют, когда лидер, ну, что-то происходит. Но в отношениях редко, когда вот прям что-то происходит такое, что очень визуально, что можно посмотреть. И визиты, саммиты — это как раз такое событие, когда людям, интересующимся двусторонними отношениями и самим, конечно, странам, участвующих в этих двусторонних отношениях, дается возможность про эти отношения вспомнить и обсудить. Конечно, ничего там особенного не происходит, да, это все очень церемониальная вещь, которой тысячи лет вообще-то этим традициям дипломатическим. И с этой точки зрения не стоит ожидать, что вот сейчас Путин поедет, точнее, уже поехал в Пекин, и что-то такое они скажут, подпишут с Си Цзиньпином, что перевернет международные отношения с ног на голову. Такого не произойдет, а все подписанные документы, это документы, которые заранее были много-много раз обсуждены, сравнены версия русская и китайская, МИДами двух стран завизированы, и теперь просто красивенько подписаны между Си и Путиным. А то, что будет происходить, наверное, самое интересное, это будет не совсем доступно общественности, потому что это будут переговоры за закрытыми дверьми, но от них я тоже не ожидаю ничего такого фундаментально нового, потому что, ну, в целом, двусторонние отношения российско-китайские, они довольно инертны. Если мы посмотрим на историю развития этих отношений, мы поймем, что самые переворотные моменты в этих отношениях происходили в целом даже не по инициативе России и Китая, а иногда даже по инициативе России за пределами восточного полушария. Да, каждый раз, когда, например, Россия начинала какую-нибудь агрессию на своих западных границах, это приводило к тому, что отношения с Китаем менялись. Другими словами, я хочу сказать, что не всегда какие-то события, которые связаны непосредственно с российско-китайскими отношениями, являются какими-то событиями, которые эти отношения трансформируют или меняют. Иногда какие-то абсолютно не связанные с этим вещи намного больше эффект имеют в отношениях Москвы с Пекином.
Рейтер написали статью со ссылкой на три источника, на три европейские разведки. Якобы Китай в конце 25-го года тайно обучил 200 российских военных на объектах в Пекине и Нанкине. Прежде всего, речь идет про работу с дронами и радиоэлектронной борьбе. Как-то, кажется, Китай более вовлечен в войну в Украине, чем мы раньше об этом знали.
Да, возможно, это произошло, но опять же, я бы не сказал, что это тоже каким. Не знаю, мне кажется, что я выгляжу как такой самый главный скептик на свете. Сегодня пришел к вам на breakfast show. Но 200 человек, которые обучились управлять дронами, это не то, чтобы, мне кажется, огромные цифры, которые сильно повлияли на возможность России вести войну в Украине, с одной стороны, с другой стороны. Мне кажется, что в рамках российско-китайских отношений происходит, в принципе, много всего, что не обязательно сигнализирует о том, что Китай каким-то образом вступается за Россию в войне в Украине. Да, в тот момент, когда в Вашингтоне, в Белом доме была администрация Байдена, предыдущая администрация, для которой любой намек на то, что Китай очень сильно или каким-то образом пытается помочь российской военной машине победить или быть сильнее, это считалось как красная линия, и Китай активно ругали за то, что он за эту красную линию переступает или наступает на нее, но с нынешней администрацией ситуация абсолютно другая. Да? Нынешняя администрация не то, чтобы сама какие-то красные линии для себя чертит в отношениях с Россией, поэтому и контроль за участием России, простите, Китая в российской военной машине снизился, снизился и мониторинг китайских компаний или финансовых учреждений, которые так или иначе могут помогать России обходить санкции, но даже несмотря на все сниженные стандарты, да, Китай не идет и не бежит впереди паровоза и не говорит: Путин, давай это самое, мы тебе поможем, мы тебе не помогли в прошлый раз, а теперь восполним ушедшее. Этого мы не наблюдаем, потому что, опять же, Китай вполне себе предсказуемый с этой точки зрения внешнеполитическое политика, которая не терпит больших перемен.
Тимур, вот что хотел спросить. Ну, накануне этих переговоров, накануне визита было объявлено об ядерных учениях, да, и Россия, и Беларусь объявили, ну, и многие это расценили как очередную такую угрозу со стороны Путина. Он время от времени угрожает, ядерной дубиной размахивает. Но есть также мнение о том, что главным сдерживающим фактором здесь, и даже, я бы таким сказал, запретительным фактором является как раз Китай, и что без дозволения из Пекина никакого применения ядерного оружия, ограниченного, неограниченного, на своей территории, на чужой территории, нигде не будет. Как сейчас с этим обстоят дела, и можно ли себе представить, что Путин может что-то применить, какое-то ядерное оружие, без разрешения Си Цзиньпиня?
Да, я думаю, Владимир Путин не раз продемонстрировал, что он может в целом все сделать, и... Ну, для меня 24 февраля 2022 года тоже было событие, которое невозможно себе представить. Но вот мы уже в 2026 году, и тогда, напомню, Владимир Путин ездил в Пекин незадолго до начала вторжения, и у них была, собственно, встреча, на которой Путин не то чтобы получал визу, да, или не то чтобы спрашивал у Си Цзиньпина разрешение. Он даже не поставил Си Цзиньпина перед фактом о том, что он собирается делать, как известно сообщают различные люди, знакомые с ситуацией. Поэтому я не думаю, что Владимир Путин ограничивает свою внешнюю политику тем, получит ли он разрешение на определенные действия из Пекина или нет. Формат этих отношений, он даже несмотря на огромный дисбаланс и огромную зависимость, и растущую зависимость России от Китая, он еще не трансформировался в такую политическую зависимость, в которой Владимир Путин ездит в Китай и каждый раз получает какое-то разрешение на определенные действия. Нет, Китай и Си Цзиньпин лично не владеет достаточным инструментарием для того, чтобы даже давить на Владимира Путина, если какие-то решения не принимаются в рамках представления о прекрасном, которое существует у китайского руководства. Китай скорее подстраивается под те условия, которые Россия вытаскивает в очередной раз, удивляя всех, в том числе удивляя руководство самой собственной России, потому что мы много раз за это время видели, как люди, занимающие самые высокие должности в российском руководстве, сами не понимали, что происходит и какие решения принимаются первым лицом. Поэтому здесь я не думаю, что вопрос ядерного какого-нибудь использования ядерного оружия будет исходя из того, даст ли на это разрешение Пекин. Просто не будет формата такого обсуждения. Да? Это будет подано уже Пекину постфактум как действие, которого невозможно было избежать и которые заставили сделать Россию злые западные, европейские и другие акторы.
Тимур, а есть ли понимание, какие должны быть подписаны документы, чтобы сказать, визит Путина очень прошел успешно?
А он уже прошел успешно. Они, собственно, продлили соглашение о добрососедстве, основополагающее соглашение, которое, собственно, 25 лет назад установило территориальные границы между Китаем и Россией, и совместное заявление, которое подписывается каждый раз, когда Владимир Путин приезжает в Китай, и когда Си Цзиньпин приезжает в Россию, это уже традиция. А все остальное, я уверен, будет огромное количество меморандумов, возможно, мы увидим какие-то соглашения там о фитосанитарных стандартах по экспорту топинамбура, как это было в прошлый визит Путина или что-то из этой песни, но ничего, опять же, такого удивительного, фундаментального я не ожидаю даже по силе Сибири-2, несмотря на большие перемены на энергетическом мировом рынке, произошедшие с последней встречи Си и Путина.
Ну, а сила Сибири?
Да, мне кажется, ничего нового здесь не будет. Сила Сибири – это проект, который лежит на столе у обоих лидеров уже не первый, не второй, даже десятый год. И здесь дело в том, что Китай все еще взвешивает, нужно ли ему завязывать себя очередной трубой с Россией в ситуации, когда он, в принципе, отказывается к 2060 году от неальтернативных источников энергии, да, то есть тех источников энергии, которые загрязняют окружающую среду. И с этой точки зрения это как бы не очень дальновидно строить трубу, в том числе за счет китайского кошелька, чтобы потом эта труба просто стояла и ржавела, и по ней не шел никакой газ. Да? Поэтому должно произойти что-то такое, что заставит Китай передумать, и цены на газ, которые у России сейчас относительно предыдущих месяцев взлетели из-за ситуации на энергетическом рынке, они не самые лучшие для того, чтобы принимать такие долгосрочные решения.
Спасибо большое. Благодарим Тимура Умарова из центра Карнеги. Спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо.
Счастливо.
Ну что же, самое время поставить лайк. Конечно же, напомнить всем поставить лайк, написать, откуда вы смотрите Breakfast Show. Мы зайдем обязательно в конце программы на карту. Ну и перейти к самой Ольге Романовой.
Да, тем более Breakfast стучится к нам в хату, скажем так.
Оля, привет.
Оля, привет.
Брейкфаст хатух, лайк вообще.
Каждый раз, так сказать, как в первый. Слушай, из-за чего на самом деле вчера уже, так сказать, набиралось, чтобы тебя побеспокоить, но думали, ну, нет чего-то вот такого, знаешь, критически важного, из-за чего можно было бы. Ну, с чего можно было бы начать. И вот вечером поступила новость о том, что бывшего сотрудника медиахолдинга Собчак освободили из колонии. В 2024 году его осудили на 7 лет по делу о вымогательстве у Чемизова. Может быть, даже само по себе это, речь идет про бывшего главреда российской версии журнала «Татлер» и автора телеграм-канала «Тушите свет» Ариана Романовского, по делу Ростеха осужденного. Может быть, само по себе это тоже не тянуло бы, но там есть сопутствующие обстоятельства, в которых, как мне кажется, лучше тебя все равно никто не разберется. Поэтому прости, доброе утро.
Доброе утро. Еще какие обстоятельства? Там замешаны все. Там и Чемизов, и бегство Собчак из страны, и Маргарита Симоньян, и, в общем, такие совершенно удивительные вещи. Да, вот, собственно, мы видим это фото позавчерашнее, вчерашнее, которое наделало столько шуму. Это его опубликовала, не выучила пока название девушки, основательница Concept Store KM20. Ольга Карпуть. Что такое Concept Store KM20, я не знаю, но это она опубликовала своего дорогого друга Ариана Романовского, это именно он, в охотном ряду, они ели суши, дальше он гулял по Москве, как она описывала. Да, это бывший главный редактор журнала «Татлер» и сотрудник телеграм-канала, который писал тексты для телеграм-канала «Тушите свет», Ариан Романовский. Судился он под фамилией Ильясов, это его настоящая фамилия, а также он известен еще почему-то под фамилией Кузьмин. Что из них, трудно сказать, и почему возникло. Псевдоним Романовский, фамилия Ильясов.
Прости, ради бога, я тебя прерву. У нас есть срочное сообщение для тех, кто смотрит нас в Литве. Вооруженные силы Литвы объявляют, что возможная опасность в воздухе. Сейчас алерты пришли всем на телефоны. Сохраняйте спокойствие, найдите безопасное место. Если вы заметите летящий, падающий подозрительный объект, позвоните по номеру 112, не приближайтесь к нему. Сообщают также, «Волна Литва» сообщает также о том, что литовская армия подняла истребители НАТО из-за дронов вдоль границы. В Игнолинском, Утенском, Швенчонском и Зарасайском районах объявлено предупреждение о воздушной опасности для населения. Желтый уровень. Причина: на территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. Желтый уровень стандартно означает, что атака вероятна, но еще не происходит. Этот инцидент аналогичен тем, что мы наблюдаем в последние дни в Латвии и Эстонии. Оповещение жителей является стандартной превентивной мерой. Ну вот, надеюсь, что те, кто смотрит нас в Литве, даже если у них телефоны где-то далеко, и они не слышали этот алерт, вот услышали от нас. Спасибо большое. Прости, Оль, надо было это сказать.
Не прерывается эфир, и это, конечно, круто. Хотя алерт, наверное, ко всем относится.
Ну, и ты из Берлина, тебе можно так сказать.
Ну, я не всегда из Берлина, я довольно часто в Литве, да.
Да.
Возвращаясь к Романовскому, это действительно страшно любопытное дело, назвала бы его сигнальным. Не имеет никакого отношения к юриспруденции, и на самом-то деле все участники этого процесса как раз говорили о его сигналисе, так или иначе. В чем было дело? Было опубликовано на канале «Тушите свет» заметка о том, что Сергей Чемизов, глава Ростеха, посетил день рождения олигарха Андрея Бокарева. И вот эта информация, ее посчитали чувствительной, очень опасной, и поэтому было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, потому что якобы трое сотрудников вот этого «Тушите свет», телеграм-канал, имеющий отношение к Ксении Собчак, потребовали 1 миллион рублей за снятие этого материала и еще 10 миллионов за абонемент, за блок на любой негатив о Сергее Чемизове. И, собственно, за это они были арестованы, за вымогательство, часть вторая, группы лиц. Еще двое, собственно, это у нас Это у нас Кирилл Суханов и Тамерлан Бегаев. В 22 году в октябре они были арестованы, в 24-м они получили по 7,5 лет и по 7 лет. Это довольно большой срок, как Ксения Собчак, я напомню, из-за этого дела уезжала из России. И опять же я напомню, что совсем недавно, 3 недели назад, в стриме совместном Зинаиды Проченко, это разлетелось вообще так хорошенечко, Ксения Собчак говорила, что она не сидит в тюрьме исключительно благодаря Путину. Ну, я так поняла, что она говорит в том числе и про это дело. Что было дальше? А дальше она помирилась со своей заклятой подругой Марго Симонян. И Марго Симонян говорила об этом деле и об еще одном деле, о вымогательстве денег Александры Баязитовой, другой телеграм-канал, с Бастрыкиным. И сразу после этого разговора на кассации в Мосгорсуде довольно сильно снизили сроки этим трем людям, не буду называть их журналистами, до 5 лет и 5,5 лет. И Ксения Собчак публично благодарила Марго Симонян за ее доброе сердце. А Марго Симонян высказывалась в том духе, дескать, ну, журналистика, такое дело, в России все берут деньги за блоки, ничего такого, это такая традиция. Это такая журналистская русская традиция, утверждал Симонян, что деньги берут за блоки. И ничего такого, а очень большие сроки. Ну вот, тем не менее, если бы весь срок был отсижен, никто не был бы на воле. Значит, срок по УДО, это, по вымогательству, это половина срока, итого 2,5 года. Еще раз я напомню, в 22 октября были они арестованы. Плюс ко всему, в СИЗО день за полтора считается для общего режима. То есть, по идее, они на свободе, по крайней мере, Романовский на свободе, абсолютно законно проявлены в высшей степени гуманности.
А что касается того, как содержатся вообще различные заключенные, пришла информация о том, что в Магаданской исправительной колонии номер 3 появился отдельный барак для политзаключенных и дезертиров. Что об этом известно?
Ну, я даже специально подобрала картиночки, я залезла, конечно, на сайт Магаданского УФСИН и посмотрела, что сейчас творится в этой самой колонии ВК-3. В Магадане. Это такая обычная колония, красная зона, общий режим. И да, в ней появился барак, об этом пишет издание «Вся Москва», говорит не Москва, и журналист Андрей Гришин, это магаданский журналист, который сейчас находится в безопасности, он находится за границей, и поэтому, собственно, он об этом пишет, что я разговаривал с людьми, которые сидели в этой колонии, которые вышли из этой колонии, и с семьями людей, которые еще сидят в этой колонии. Да, там организован барак. Барак – это обычно 120 человек, где, в общем, сидит 60% политических, 30% людей, которые отказались воевать, причем пройдя на войну, и 10% там другие. То есть набралось таких 120 человек, политические очень разные, в основном комментарии. За комментарии, причем туда свозили и людей, например, из Якутии. А где Якутия? Где Магадан? Это, наверное, из Берлина, из Москвы. Кажется, что это, ну, все это Сибирь, да, все это там далеко. А на самом-то деле там тысячи километров между ними. То есть туда действительно специально свозят в отдельный барак. Их не пускают на производство, они трудятся на хозработах. Чем это плохо? Это не оплачивается. Ну, считается, что это труд на благо колонии, типа, когда тебе нечего делать, ты просто разгребаешь снег, чинишь табуретки, ну и так далее. И тебе не поступают деньги на лицевой счет за это практически ничего. Довольно тяжелые условия. И, знаете, очень характерно соотношение 60% политических, то есть это человек 70%, 30, то есть это человек 40, это даже не самовольно оставившие часть, а это дезертиры и отказавшиеся воевать, отказники, то есть уже приехавшие с войны, раненые, один ранен в позвоночник и отказавшиеся возвращаться. Они получили сроки от 5 до 7 лет и там сидят, ну и, собственно, прочее. Там нет никаких вот особо таких вот известных нам политзаключенных, осужденных там за экстремизм, терроризм, имена не на слуху. Но вот их 120 человек. И это, конечно, очень напоминает то, что происходило в при позднем Сталине с ГУЛАГом. Там в 1948 году официально создавались особые лагеря, ну как Рейхслаг, например, специально для политических. И эта же практика была и в 60-е, 80-е годы с диссидентами. Давайте вспомним только ПЕР-36, например, где сидели все на свете, от Натана Щеранского до «И возвращается ветер», собственно, до Владимира Кирилловича. Да.
Хорошо. Значит, еще одна история, о которой с тобой хотели поговорить, это история, как это часто бывает в разговорах с тобой, крайне драматическая, на грани трагической. Ростовский художник заявил о пытках при карусельных арестах. 63-летний Виктор Кирман, член Союза художников России, с февраля находится под серией административных арестов и сообщил о пытках. Пишет ОВД-Инфо со ссылкой на его дочь. Что известно по этому поводу?
Известно несколько вещей. Во-первых, конечно, карусельные аресты с 26 февраля. Это, конечно, очень круто. Его задерживали за отказ предъявить документы, хотя он предъявлял паспорт. Это называлось не сопротивление сотрудникам полиции. Это мелкое хулиганство, ругался матом в общественных местах и так далее. Судя по всему, не принято по нему какое-то решение, что с ним делать дальше, но, судя по всему, готовится уголовное дело. Потому что якобы в его компьютере нашли какие-то материалы, которые клевещут на родную советскую власть. Ну, то есть что-то такое, то, что не понравилось при обыске, видимо, сотрудникам ФСБ. Хотя, несмотря на пытки, а там зафиксированы пытки у художника, тем не менее он отказывается подписывать любые бумаги по этому поводу. Я подозреваю, что речь идет, собственно, о его биографии и его взглядах. Дело в том, что он родился в Кировоградской области в Украине и очень много работал в Украине как художник, ну и в России как художник, пока в этом не было разницы, и очень много реставрировал художественных работ в Украине. И, собственно, я подозреваю, что именно вот его украинские корни и его работа в Украине прежде всего и послужила поводом для карусельных арестов. Но пока не нашли ничего больше, пока его мотают с 26 февраля, он не был дома, и аресты все продляются. Я напомню, что это не первый случай. Ну, случаи с наукой группы Stop Time мы все знаем. Там обошлось тремя заходами, но вообще такие случаи есть в Анапе, есть еще в Питере бесконечные карусельные аресты, которые оканчиваются уголовными делами.
Слушай, буквально возвращаясь к тому, с чего мы начали, к тому, что на свободе оказался один из сотрудников холдинга «Собчак», там вот с этим следователем, который вел это дело, я немного путаюсь, сообщается, что его уволили, но при этом он последний год провел в заключении. Это как?
Ну, собственно, следователь, оказавшийся в заключении, это, так сказать, не абсолютно не новость.
Это неудивительно. Вот что увольняют после этого, ну, через некоторое время, да.
Да, совершенно верно. Арин, значит, он вполне себе служил в МУРе и занимался в том числе этим делом, но взят он за коррупцию, судя по всему, по другому делу. Хотя ничего хорошего не предвещало. То есть это действительно сигнальное дело. Он, что ему сказали, то он и делал. И здесь нет ничего особенного. А дальше он вляпался во что-то еще, и не было никакого повода ему помочь, его спасти. И это очень похоже на нынешнее дело вот буквально накануне дали 12 лет, тоже, казалось бы, сотруднику внутренних дел, это эшник, работающий под прикрытием в штабе Алексея Навального, он получил буквально позавчера 12 лет по коррупционным статьям в Ярославле. Суд лишил этого Репина звания и посылал конфисковать деньги, которые следствие сочло полученными преступным путем. А Илья Репин возглавлял отделение по противодействию экстремистским организациям Ярославского центра «Э». Его имя вообще фигурировало в публикациях о давлении на активистов и сторонников Алексея Навального. Он притворялся волонтером, внедрившись в штаб Навального в Ярославле, притворялся волонтером, а на самом деле, да, был штатным сотрудником, эшником. И потом в 22-м году его задержали по делу, он задерживал людей по делу дискредитации армии, и потом был задержан сам за взятки. И тут же первым делом заявил о том, что его пытали, пытают, и били тряпкой, нанесли удар по голове, потерял сознание, диагностированы ушибы, кровоподтеки и разрыв барабанных перепонок. Вот, вот как пытали. Причем пытки эти зафиксированы, он сумел их зафиксировать, но на суд это не произвело никакого впечатления. Но это такой вот нередкий случай. Сначала работаешь на одних, а потом тебя же эти самые и сажают. Работа такая опасная.
Невероятно вообще. Сначала сажаешь ты, потом сажают тебя. Вот так все и происходит. Да, спасибо большое Ольге Романовой и Брекфасту в хату. Спасибо, Оля.
Спасибо.
Спасибо.
Счастливо. Ну, продолжаем следить за развитием событий. Вот здесь в Литве, в Игналинском районе, повели детей в укрытие, сообщает нам Делфи. Я напомню, было сообщено об опасности, о возможной опасности в воздухе, зафиксированной в Беларуси дроны, но пока не сообщалось о том, что они могли залететь на территорию Литвы. Смотрим и следим за тем, что происходит здесь у нас, в Литве. Но, тем не менее, продолжаем мы нашу программу, и у нас по плану, вообще, вот сегодня историческая, можно сказать, веха. Знаешь, тут спрашивают, Ларина уже была, очень ждут свидания с Ксенией Лариной, а сегодня оно пройдет еще и вживую, потому что раньше мы записывали, сегодня Ксюша смогла выйти к нам в прямую, это очень здорово. Доброе утро!
Привет, привет, дорогие друзья, очень рада вас видеть. Спасибо большое за то, что позвали. И я молодец, я считаю, что
вообще.
Я да, вот, решила изменить режим своего существования и с удовольствием выхожу в прямой утренний эфир. Но я вижу, там у вас как-то тревожно в городе. И я на Сашу смотрю, думаю, боже мой, каково это читать вообще такие новости из места, в котором все это происходит, и ты там живешь. Наверное, какие-то особые чувства.
Честно говоря, еще не знаю, пока вот только вижу это на экране смартфона, мы не знаем, что происходит. У нас за окном студии только ремонт происходит, и очень шумно, а так...
И он не больше... прекращается.
Да-да, ремонт не прекращался, значит, пока все нормально. Вот.
Ну, дай бог.
Да, давай поговорим с тобой непосредственно о том, о чем собирались. Тут произошла история с театральной постановкой, которая, в общем, имеет через некоторое количество итераций имеет такое общественно-политическое измерение. Мы-то в основном стараемся не столько о театральных говорить вещах, сколько о политических измерениях. Как я понимаю, одна из премьер настолько, так сказать, вызвала такой резонанс, что пришлось затем... Ну, как-то театральным деятелям успокаивать друг друга, а то, как бы, значит, начальство не начало во всем этом разбираться. Верно я понимаю скандал?
Ну да, там все, я, понятное дело, что я слежу за этим издалека, из прекрасного далека, или, как они говорят, из благополучного далека, из-за бугра. Но, тем не менее, я, честно говоря, когда увидела выступление, монолог Олега Меньшикова, у меня прям какое-то, ну не знаю, у меня было такое очень приятное чувство глубокого удовлетворения. Думаю, господи, хоть какая-то движуха началась в этом тухлом болоте, и какой он молодец. Понятно, что он, это как бы его личное мнение. Тут важно сказать... Да, давай ему напомним, мы не сказали. Да, это же он говорит про спектакль «Гамлет», который вышел, премьера в Московском художественном театре у его коллеги и товарища по цеху Константина Хабенского в постановке молодого режиссера Андрея Гончарова со звездой кино и Голливуда Юрием Борисовым в главной роли. Вот это, собственно, и возмутило Олега Меньшикова, который побывал на этом спектакле и сказал, что театр породил чудовищ.
Давайте мы можем посмотреть прямо.
А, ну давай.
Последнее, что я увидел, был «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Тут не то, чтобы нравится и не нравится. Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому, к прославленной труппе МХАТ. Но то, что я увидел, это театральная катастрофа. Театр породил чудовище. Знаете, меня еще подстегнуло, что где-то в сети я нашел, значит, какой-то отклик, что это, оказывается, гениально, и что вообще это не каждому дано понять, что там какие-то, блядь, смыслы скрыты, которые, значит, только, наверное, сверхпросвещенный ум может. Ну и какие там смыслы? Там ни одной мысли нет, там даже зарождение мысли отсутствует. Там какая-то невиданная смелость. Смелость — это что? Это когда Клавдий говорит Лаэрту: такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать? Ну вот это что смелость? Это КВН. Причем сегодняшний, а не вот тот, лучших лет. Знаете, Генрих Бёль когда-то написал, по-моему, Генрих Бёль где-то написал, что есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны все-таки уже...
Да, это отрывочек его выступления, собственно говоря, но многие подняли это на флаг и сказали: так вот, цензура-то нужна, нужна цензура, как же без нее?
Срочно ввести.
Мне нравится, когда он там говорит, что молодая режиссура пришла к единственной формуле из трех слов. Я так вижу... Получилось четыре слова у него. Повторю, ребята, это внутреннее... Как мне кажется, все это происходит из-за того, что нет возможности говорить это в другую сторону и про другое. На самом-то деле, если говорить всерьез. Безусловно, театральные люди, художники, они не могут сидеть с заткнутым ртом. Они должны куда-то выкрикивать свои крики, и выкрикивать свою боль, и выкрикивать свои недовольства. Когда это возможно сделать вот, в нормальной стране, когда тебя за это не поволокут в кутузку, когда тебя за это не закроют спектакль, не выгонят под зад пинком из твоего кресла, тогда... Это нормально. И тогда это превращается все в некую дискуссию, что вполне тоже естественно и нормально. Говорить о каких-то этических вещах, понятное дело, что самое страшное на свете для искусства и для культуры, и для театра в частности, это цензура государства или цензура каких-то отдельных сообществ, будь то сообщество верующих, или сообщество патриотических, или сообщество воюющих, или сообщество невоюющих. Это вообще не важно вообще никому. Сообщество лиц традиционной ориентации, сообщества ЛГБТИК, тоже у них свои, может быть, цензурные представления. Не может быть никакой цензуры. Тут все вспоминают в связи с этим скандалом. Хотя этот скандал, мне кажется, он быстро загасится, потому что все равно, что они сейчас меряют друг с другом, все эти прекрасные люди, и Хабенский, и Меньшиков, и все остальные. Они меряют цену успеха, у кого лучше, у кого дороже, у кого будет больше зал. Я думаю, что для Олега Евгеньевича, конечно, таким триггером было бешенство и ярость от того, что на этот спектакль полные залы, битком и распроданные все билеты вперед, и мало этого, по таким ценам, что они даже... Я не знаю, что это за люди, которые могут себе позволить купить несколько билетов на спектакль в МХТ. То, что театр гонится за коммерциализацией, это тоже естественно. Несмотря на то, что все эти бюджетные театры, они сидят на шее государства. Но шея государства потихонечку дряхлеет, худеет, особенно в последние годы войны. Тут уж точно они до театров, я думаю, что они это прекрасно поняли, что ничего они не получат. Поэтому будут сами себя обслуживать. И обслуживать себя как могут. Пока будут ходить на спектакль и платить такие деньги, значит, Хабенский молодец. Ну, что делать? Вот такова сегодняшняя жизнь.
А у нас объявлена воздушная тревога. Это впервые на моей памяти вообще в Литве. Воздушная тревога объявлена в Литве, и жителей призывают найти укрытие, немедленно укройтесь в укрытии или безопасном месте, позаботьтесь о своих близких, дождитесь дальнейших рекомендаций о прекращении опасности, мы сообщим вам в отдельном сообщении. Я напомню, это алерт пришел на телефоны, воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом закрыто, решение было принято, так как в среду вблизи литовской границы был зафиксирован радиолокационный сигнал с характеристиками, типичными для беспилотных летательных аппаратов. Национальный центр управления кризисами сообщил, что объявлена воздушная опасность для жителей ряда районов. Ну а мы продолжаем, прости, возвращаемся к...
Надо никуда уходить. Если...
Мы укрыты.
Студия укрыта, значит... не скажу чем... Большим слоем, я бы даже сказал.
Лайков.
Вот, да, большим слоем ваших лайков. Поставьте еще, укройте нас побольше. Короче говоря, да, но несмотря на то, что, так сказать, воздушная тревога, я продолжаю следить за тем, что происходит в театральной жизни. Константин Райкин выступил.
Ну, это видео стало вирусным.
Это Меньшиковское, ты имеешь в виду?
Нет, видео Райкинское стало вирусным. Это его выступление предыдущее, которое не в ответ на Меньшиковское, но оно стало вирусным сейчас в российских всех, в там, ТикТоках.
В смысле, везде. Люди, я думал, что это ответ. Люди сами, спасибо, что поправила, люди сами, получается, ну, как бы постят ответ, который был бы релевантен в этой ситуации. Получается так.
Давайте мне посмотрим, кажется, может быть.
Да, можно посмотреть, а потом прокомментировать.
Ага.
А главное, что есть такая мерзкая манера клепать и ябедничать друг на друга. Вот мне кажется, это просто сейчас недопустимо. Цеховая солидарность, как меня папа учил, обязует каждого из нас, работника театра, артиста ли, режиссера ли, не говорить плохо в средствах массовой информации друг о друге и в инстанциях, от которых мы зависим. Ты можешь сколько угодно быть несогласным творчески с каким-то режиссером, артистом. Напиши ему смс-ку злобную. Напиши ему письмо. Подожди его у подъезда. Скажи ему, но не надо в это... вмешивать средства массовой информации и делать это достоянием всех, потому что наши распри, которые обязательно будут творческие несогласия, возмущения, но это нормально. Но когда мы это, так сказать, заполняем этим газеты и журналы и телевидение, это на руку только нашим врагам, то есть тем, кто хочет прогнуть искусство под интересы власти. Маленькие, конкретные, идеологические интересы.
А, Ксюш, пожалуйста.
Все, о чем говорил Константин Райкин, все оно и случилось. Прогнули под интересы власти, маленькие вонючие интересы, да еще и под военные интересы. Значит, хочу сказать, друзья, это выступление октября 2016 года. То есть 10 лет назад. Это очень важно понимать. Я не знаю, кто и зачем достал сегодня этот фрагмент из выступления Константина Райкина сейчас, в 2026 году, когда не то, что никакой цеховой солидарности, а когда уже все случилось, все, о чем Райкин предупреждал. 16-й год, это еще война не началась. Это только Крым случился. Это только началось. Еще не было дела Серебренникова. Через год после этого выступления власть ответит на выступление Константина Райкина. И начнется знаменитое дело седьмой студии, дело Гоголь-центра, дело Кирилла Серебренникова, которое кончится полным погромом Гоголь-центра, ну и затем театра ДОК и всех остальных театров, которые поднимают свою голову для того, чтобы заявить о какой-то своей самостоятельности мышления. Так что не знаю, для чего это нужно. Готов ли сегодня Константин Райкин столь же горячо и открыто высказаться в защиту непонятно кого, в защиту свободы творчества, не знаю. И после 22-го года у Кости Райкина были проблемы с спектаклем, забыл, как называется, который посвящен истории молодого человека нетрадиционной ориентации, ЛГБТ. Это был очень красивый спектакль, очень нежный, очень драматичный, но очень тоже популярный. И его после запретов на пропаганду ЛГБТ, конечно же, сатирикон снял. А в 2016 году, после этого выступления, начались финансовые проверки, началось давление, начали урезать бюджет. Театр «Сатирикон» в то время переживал очень тяжелые времена ремонта, у них не было своего здания, поэтому и выступление Кости Райкина лишь усугубило его проблемы. Но сейчас все, надеюсь, так хорошо, если можно так говорить. Но, повторю, каждый за себя. Мы говорим о цензуре, то, что говорил Константин Райкин. Сегодня тот же Олег Меньшиков и его театр Ермоловой, которым он руководит, они имеют контракт о сотрудничестве со Следственным комитетом, с Генеральной прокуратурой, простите. И об этом торжественно Меньшиков в свое время заявлял. Это было несколько лет назад, когда, в начале войны. Я уж не говорю про МХАТ, МХТ Константина Хабенского, который регулярно отчитывает о своей помощи фронтовикам, которые уволили за антивоенную позицию ведущих артистов театра Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву, которые постоянно устраивают фотосессии с героями СВО. И повторю, что Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ, периодически принимает участие во всех патриотических митингах, концертах вместе со своими товарищами по цеху, Сергея Безрукова и Владимира Машкова, читает патриотические стихи на радость Владимиру Путину и всем Z-патриотам. Райкин пока держится, он остается таким одиночкой. И мне кажется, что даже этот фрагмент, если постараться, может тоже сослужить ему не очень хорошую службу. Я бы очень хотела пожелать, чтобы это завирусившееся видео без последствий бы было для сегодняшнего Константина Райкина, который, безусловно, один из самых честных и благородных людей из сегодняшнего времени. Но, повторю, сегодня каждый за себя, и никакой цеховой солидарности там нет и быть не может.
Ну, есть цеховая солидарность как-то снаружи находящаяся, и мы видели вчера 10-минутные овации Андрею Звягинцеву, да, его фильму «Минотавр», и я предлагаю посмотреть речь Звягинцева, отрывок из его речи, а потом обсудить, собственно, и сам фильм, и то, что происходит сейчас на Каннском кинофестивале.
У меня будут только слова благодарности. Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметала как осколки по всему миру, от Ванкувера до Лондона, от Сантьяго де Компостела до Лимассола и так далее, со всеми остановками. Но мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм. Я бесконечно признателен им всем. Я очень признателен нашим продюсерам во Франции, в Германии, в Латвии, которые сделали возможным фильм на русском языке. Я бесконечно благодарен актерам, большую часть которых я снимал впервые и познакомился с ними впервые. Я вам очень признателен. И, конечно, вам, зрителям этого зала, великого зала «Люмьер», который снова нас принял в свои стены. Мы счастливы, что мы вернулись к возможности делать свою работу. Спасибо всем.
Вот первый фильм.
Поаплодировать.
Ужасно радостно, да,
за. Да.
Первый антивоенный фильм на русском языке. И, конечно, отдельно хочется, пользуясь случаем, поздравить Варвару Шмыкову, Анатолия Белого, Анатолия Вайсмана с участием в таком потрясающем каннском фильме. Ну, на премьере в Каннах тоже их всячески приветствовали и очень тепло приветствовали, нужно сказать, на красной дорожке. Насколько важно, Ксения, что мы видим вот этот вот первый фильм на русском языке, антивоенный?
Я вообще хочу сказать, что я вчера, когда увидела это видео, сама прям расплакалась от счастья и от радости за этого невероятно смелого, умного, талантливого человека, который столько пережил. Тут, конечно же, вообще он с того света его вернули. Сидел в инвалидной коляске, он почти не говорил. Это были последствия ковида, напомним нашим зрителям, кто, может быть, не знает о том, что пережил этот парень. И вот он, а потом война, и он не возвращается в Россию, потому что сердце его рвется, и потому что понятно, что на чьей стороне в этой ситуации выступает Андрей Звягинцев, который уж столько предупреждений посылал обществу о том, куда Россия катится, куда она идет. И вот она в ту пропасть свалилась, скатилась, несмотря на все его предупреждения. И, конечно, это великое счастье, что он вернулся, в работу, вернулся в профессию, и что сейчас у него с таким триумфом прошла долгожданная премьера на Каннском фестивале. Уж получит он там призы или нет, это уже дело десятое, но мы видим, с какими чувствами он сам вот все это внутри переживает, это, конечно, потрясающе. Что касается картины, которую, я надеюсь, мы-то точно с вами увидим, дорогие друзья, что касается россиян, посмотрим, ну а тут, куда тут деваться, все равно все будут искать пиратские копии, других вариантов нету. Я думаю, что это не первый все-таки русский фильм, такой антивоенный, мы не знаем вообще на самом деле, антивоенный он или нет, поскольку там сюжетные такие перипетии достаточно тонкие, давайте посмотрим. Но в любом случае, конечно же, это ответ на сегодняшние события, это безусловно, да. Но что касается других картин на русском языке, Саша, ну давайте вспомним «Два прокурора». Это вообще, ну такой антитоталитарный фильм Сергея Лозницы. Поэтому все-таки это не первое кино, которое говорит про сегодняшний день. Я уж не говорю про документальные фильмы, которые выходили на русском языке, и уж точно антивоенные. Это фильмы Виталия Манского, прежде всего, документальное кино. И поэтому не стоит говорить, что это первый антивоенный фильм на русском языке. Первое, может быть, такое художественное высказывание на сегодняшнюю тему, безусловно, это так. И очень хочется, конечно, на это посмотреть. Меня, конечно, неприятно, я вижу, как там уже в этом самом в русском патриотическом сегменте уже вот бурлит такое злорадство, такое как бы вот отношение к этому событию, к этой премьере достаточно такое мерзковатое, так и ждут, за что бы там укусить Звягинцева. Но пусть их, пусть они там переживают. Я, безусловно, считаю, так же, как и многие другие люди, которые и смотрели кино, и не смотрели кино, что это, безусловно, событие, грандиозное событие в истории сегодняшней современной культуры и, конечно же, в истории уехавшей России, в истории уехавшей культуры. Не кукухи отъехавшей, а уехавшей российской культуры. Как говорил Андрей Макаревич, это Россия от вас уехала, мудачье. Помните, была у него такая знаменательная фраза. Так вот, эта Россия не просто там где-то там валяется на задворках мира и мировой культуры. Она есть, она существует, она пульсирует, она функционирует, и она выдает вот такие вот грандиозные события, как премьера Андрея Звягинцева на Каннском фестивале.
Я просто хотел бы, чтобы мы оценили, мы, конечно, те еще специалисты, особенно те еще продюсеры, это, мне кажется, вопрос скорее будет к кинопродюсерам, но давайте буквально пару минут порассуждаем вот на какую тему. Это единичное явление, вот так удается только Звягинцеву, потому что он мировая величина там и так далее, и так далее. Или это означает, что тем, кто уехал, режиссерам и актерам и всем остальным, есть возможность реализовываться в кино и в кино уровня А, уровня самого высшего уровня, которое, значит, выступает в Каннах. Вот в чем вопрос. Как ты думаешь, Ксюша?
Я считаю, что у каждого, у всех есть свой шанс. Мы это видим прекрасно, не только у музыкантов, и не только у писателей, которые, кстати, пишут на русском языке, между прочим. Никто им не запрещает писать на русском языке и издаваться на русском языке. Никто не запрещает, никто не подстраивается под мировые тренды. Герои Звягинцева говорят на русском языке. Герои Кантемира Батагова говорят тоже там, в том числе и на русском языке. Это фильм, который варенье из бабочек, который вот тоже был показан на программе в Каннском фестивале. Это ученик Сакурова. Потом мы забыли еще одно имя, которое у нас тоже прямо раскрылось и засверкало самыми яркими красками в кино, прежде всего, и не только в кино. Это Кирилл Серебренников, который снимает и снимает, и фильм за фильмом. И каждый фильм – это событие. Это Сергей Лозница, которого я тоже называла, но который тоже работает на русском языке. И я думаю, что таких возможностей будет много. Каждый, да, безусловно, я уж не говорю про театр, какое количество премьер выпускается, в том числе на русском языке, русскими режиссерами, которые уехали после начала войны и пробиваются кто как может. Талант, он талант. И здесь надо сказать огромное спасибо тем людям, которые делают ставку на талантливых русских деятелей культуры, я имею в виду продюсеров и спонсоров, которые помогают состояться тому или иному проекту. Поэтому я считаю, что есть варианты для всех. Нет никаких запретов, нет никакой, ну, я уж надеюсь, что мы в нашем разговоре не дойдем до обсуждения отмены русской культуры. Мы все-таки, да, не про это, да.
Не-не, это, да. Конечно, это, конечно, чисто коммерческий вопрос, как мне кажется, реализации, потому что на все нужны деньги, вот только и все.
Конечно, но там не только коммерческий, там, собственно, как мне кажется, то, что ценится больше всего в европейском сегменте, это, безусловно, некоторая актуализация, да, там всегда очень важно, чтобы с произведения искусства, будь то выставка, спектакль или книжка, или кино, каким-то образом резонировало с сегодняшним временем, что, собственно, очень, как мне кажется, органично для тех деятелей культуры российской, которые сейчас оказались за пределами страны. Уж они-то точно знают, что такое актуальное современное искусство, и знают, как с этим работать. Поэтому, будем считать так, они точно не подстраиваются под, повторю, под эти тренды, да? Они такими стали, они такими сами себя воспитали еще на территории России. Потому что к 20-м годам Российская Федерация, культурная ее часть, уж точно стала частью мировой культуры. Это тебе об этом скажет и Марат Гельман, это, про это тебе скажет и любой литературный критик, про это тебе скажет любой деятель театра. Все, что касается современного искусства, было закрыто. Просто вот повесили амбарный замок, как вот забивали прикладами таблички Гоголь-центра с этого с театра на улице Казакова, да? Вот, собственно, они с этим поступили, со всем современным искусством они так поступили. Они его задушили, они его загасили, они его закрыли, они его отменили. Отменили. Если уж говорить об отмене современной российской культуры, то браво, можно сказать, российским властям. При, кстати, при помощи не только при равнодушном наблюдении, но и при даже помощи героев, различных представителей цеха творческого. Потому что мы знаем, сколько времени с современным искусством боролись так называемые консерваторы, кто там они еще, патриоты, всякие там вот эти вот Милоновые, Бурляевы и прибившиеся к ним не Шипелины, а Певцовы, которые с удовольствием бомбили просто это современное искусство и требовали, чтобы его запретили навсегда. Пожалуйста, нас запретили, и мы на свободе, ответило современное искусство и процветает сегодня на свободе.
Ксении лайк. Хотелось бы почаще видеть Ксению. Приятно видеть и слышать Ксению. И таких комментариев в чате у нас огромное количество. Спасибо тебе огромное.
Спасибо вам.
И приходи к нам, если, так сказать, сочла опыт удачным выхода в прямой эфир. Всегда рады тебя видеть. И подписывайтесь на канал Ксения Ларина, конечно же. У нас в описании есть ссылка. И подписывайтесь и смотрите Ксению Ларину по вечерам. Счастливо.
Спасибо. Спасибо, дорогие. Счастливо.
Пока. Фух, увлекает разговор об искусстве, увлекает, очень. Я бы еще минут 20 поговорил бы запросто.
Ну, про Дюжева мы не успели сказать, что, оказывается, актер Дмитрий Дюжев планирует выдвигаться в депутаты Госдумы от «Единой России». Я думаю, много еще будет тем поговорить.
Господи, да, много будет мемов новых, связанных с Дюжевым, потому что он такой мимоемкий, мимоносный, я бы даже сказал, то есть он... носит мемы, как это, вынашивает их. Вот. Но впереди у нас, конечно же, рубрика «Методичка» и Илья Шипелин. Илья, привет.
Привет.
Ну зачем нам новые мемы с Дюжевым, когда есть старый, есть фильм «Жмурки», где бандосы из 90-х, одного из них играет Панин, ныне диссидент-релокант, и другой изгнанник, давайте даже так говорить. И другой Дмитрий Дюжев, они доживают до путинских нулевых годов, становятся депутатами и говорят: «Слышь, как таким уродам только мигалки выдают, чтобы кататься, а как таким, как ты, выдают?» Так что уже все сделано, и, может быть, Дюжев и пойдет в Госдуму чисто для того, чтобы перевоплотить этого персонажа в жизни и в Государственной Думе. Вот. Ну,
знаешь, у кого как? У кого слуга народа, знаешь, вот. А у кого вот так тоже бывает.
А у кого жмурки? Вот партия жмурки, кстати говоря, тоже. О, боже мой, во время СВО-то как еще иначе партию назвать? Партия жмурок, конечно. И Ксения Ларина еще сказала, и примкнувший к ним Шипелин, но вот там был Шипила все-таки. А Шипелин я здесь примкнувший. Значит, давайте поговорим про события, которые происходят в телевизоре. Очень мало всего рассказывается про атаки беспилотников на Москву и на любые другие города. Если говорится, то только об успехах. Как стахановские сбиваются беспилотники, ни о каких жертвах, ни о чем обычно вообще не рассказывается. Где-то проходят в эфиры. Про войну тоже рассказывается, про удалую поступь, но в ток-шоу, где люди без написанного текста говорят, их иногда вот все-таки прорывает на что-то. И вот сводки с полей. Скобеева заявила, что фронт, оказывается, остановился и не движется никуда дальше. Но депутат Журавлев объясняет, что все в порядке.
Но они не наступают, но и нам не дают наступать из-за огромного количества дронов. Вот и фронт встал.
Это не так.
Ну как не так?
Ну потому что мы наступаем тактически сейчас.
Вот, это мы не встали фронтом, это мы наступаем тактически. Пожалуйста, вот в и Александре Архиповой в словарь, значит, выражений, которыми подменяются существенные вещи, да, для того, чтобы выглядело все как-то посолиднее, мы наступаем тактически, то есть фронт не движется. При этом, а что делать? Можно же задать такой вопрос, и он задается. Вот рецепт от господина Журавлева, любителя черепах.
Стратегии, заметьте, за все время СВО не проведено ни одной стратегической армейской операции. Не было ни одной. Достаточно одной армейской стратегической операции, и там коренным образом все изменится.
А вы как думаете, если все настолько просто, то почему мы не проведем?
Это не просто. А я разве говорю, что это просто? Это не просто, но это возможно.
Вот, то есть, почему фронт не движется? А потому что мы ни одной стратегической операции не проводим. А вот как проведем, то вот там... Как двинется фронт? А почему не проводим? А это непросто, оказывается. Ну, вот все вроде бы просто, но не так и просто. Значит, про удары беспилотников по российским городам, по, значит, нефтеперерабатывающим станциям. Это вот депутат Морозов такой выступает. И в отличие от дикторов в новостях, он может сказать... Наконец-то, что удары массированные, и люди их действительно ощущают, а ощущают не только те, кто пишет сводки о том, как все успешно сбито. Вот такое выступление.
Я не буду лукавить. Люди ощущают то изменение, которое произошло в последнее время, когда вот эти удары врага стали ближе к каждому из нас. Они стали более массированными, они попадают в жилые дома, есть жертвы, и люди это прекрасно понимают.
Это люди прекрасно понимают. И есть ли в этом какая-то плохая новость, задаются участники ток-шоу Владимира Соловьева. И отвечают: никакой плохой новости в этом нету, потому что народ у нас такой. Наконец-то он понял, зачем начали специальную военную операцию, для того, чтобы били по их жилым домам. А они потом говорили, да, специальной военной операции, и, значит, господин Морозов утверждает, что эта ситуация позволила ему узнать, что все люди у нас, вот как один, готовы биться до последнего. И главное, что мы выяснили из этой ситуации, что люди ни в коем случае не хотят мира, они хотят, чтобы и дальше война продолжалась, и им по домам что-то попадало.
Я не ощущаю, и никто ни разу мне не сказал, что вот то давление, которое на нас оказывается, и военное, и политическое, со стороны Европы, что это повод поднять лапки, запросить пощады или искать какого-то компромисса, невыгодного нам.
Вот. Ну, я так подозреваю, что он все равно в основном где-то в Госдуме ходит и слушает там, что, значит, ни в коем случае никаких компромиссов, будем воевать, должны воевать. Но вот, казалось бы, да, то есть находить удовольствие в том, что по гражданским объектам теперь массово прилетают в России, это надо постараться, но, тем не менее, все новостные поводы, о которых говорится в телевизоре, они все должны, из них пользу нужно из всех какую-то извлекать. И кто-то из гостей, это доктор нетрадиционной медицины Сосновский, даже договаривается до того, что пускай Украина и дальше бьет. То есть он призывает Украину продолжать бить по гражданским объектам и устраивать массированное нападение дронов.
Ну вот смотрите, вот они ударили по Москве или там в Екатеринбурге, они попали по каким-то объектам. И это военная необходимость, которая нужна для того, чтобы защитить территорию Украины. Какая военная необходимость? Не знаю, осознают это в Киеве или нет, но я думаю, пускай дальше делают.
Пускай дальше делают. Вот прекрасный совет из телевизора, значит, буквально призвал, я не знаю, это называется каким-то пособничеством вооруженным силам Украины или нет, не очень понимаю. Но он пытается сказать, уважаемый доктор нетрадиционной медицины, что весь мир увидит, что Украина бьет по гражданским объектам, и тогда мир перестанет поддерживать Украину и поймет, что только Россия правильно бьет по гражданским объектам и нападает, и это будет совершенно другое дело. При этом, есть ли у господина Сосновского, который призывает Украину дальше ударять по гражданским объектам в России, какое-то сочувствие или сожаление по отношению к россиянам, которым достается? Есть, но немного.
Потому что ущерб действительно минимальный, хотя жаль, конечно, что погибают люди.
То есть люди погибают, но это ущерб какой? Ну, минимальный, ну, ущерб, минимальный, да. Так что, ну, пускай, как бы.
Я так понимаю, что у него вообще, на самом деле, гибель людей, она выводится за пределы ущерба. То есть, есть какой-то ущерб материальный, имеется в виду, там, что-то пострадало или разрушено и так далее. Ну, а люди, что, это даже ущербом особо не... Жалко, конечно, но что поделать. Ну,
самую малость, так, жаль, конечно, но это минимально. При этом этот человек, он живет в Германии, он прилетает, он гражданин Германии, он прилетает на эфиры в Москву, чтобы это все поговорить, и говорит, ну пускай дальше ударяет по Москве и возвращается в Германию. Жаль, конечно, но я, пожалуй, полечу отсюда, говорит этот доктор. Ну, конечно, Владимир Соловьев, он что, упустит такой повод порадоваться тому, что можно людей больше призвать подписывать контракт с вооруженными силами Российской Федерации, пользуясь таким прекрасным случаем. Конечно, он не упустит такого, потому что он говорит, наконец-то молодые люди стали понимать, зачем идти в армию.
И чем больше по нам летит, тем больше звучит простая и ясная фраза, обращенная. Пора решать. И мужики идут на фронт. И ждут очень жестких решений от власти.
А жесткое решение от власти, видимо, будем продолжать войну и будем продолжать получать беспилотниками по гражданским объектам Российской Федерации. Жесткие решения, которые день ото дня, месяц от месяца, год от года уже продолжаются на СВО.
Прости, пожалуйста, Илья, да. У нас тут просто была объявлена воздушная тревога впервые в Литве, надо сказать. Вот только что был дан отбой. прекращалось движение автотранспорта, люди были в укрытии там и так далее, только что отбой воздушной тревоги. Вот кто смотрит нас в укрытии в Литве, такое запросто может быть. Есть уже отбой, можно покидать укрытие. Спасибо, извини, что прервал. Да, у нас сегодня всю дорогу. Мне ни одного выхода наших гостей не было не прерванного после объявления воздушной тревоги. И главное, да, ладно бы во время военного обзора, там бы это гармонично. То, понимаешь, культуру всю прерывали.
Ничего, это вот как раз контекст. Да,
то есть, вполне, более чем.
Да, и вот без войны большой, которая продолжается уже все эти годы, но вот как-то вообще в Восточной Европе не было такого, чтобы объявлялась воздушная тревога, люди прятались от беспилотников где-то по подвалам, по убежищам. Ну вот как бы решение одного мудрого правителя, оно к этому ведет по все стороны фронта, и там, даже там, где фронта нет. Ну и мне понравилось то, что наконец-то все-таки люди ждут этих жестких решений, пошли, значит, на войну. Говорит, сейчас пошли молодые, а в первом призыве кто был? А в первом призыве были люди постарше. И Соловьев говорит, кто был среди тех, кто пошел добровольцем? Я. Владимир Соловьев, оказывается, пошел добровольцем на фронт, а я этого и не заметил, да, потому что человек обычно говорит, что он в своей студии теплой всегда нужнее, чем где-то среди мобилизованных или контрактников. Вот как звучит эта фраза.
При том, что напомню, что в самых первые моменты шли люди, вот мы, последние советские люди, вот нас было много, которые пошли добровольцами на войну.
Вот, мы советские люди, мы пошли добровольцами на войну, только вот Владимир Соловьев, он не на войне находится, там другие люди отправляются в местные штурмы, другие люди там гибнут, он прекрасно чувствует себя в студии, но говорит, мы пошли на фронт. Но вот есть среди людей, конечно, такие, которые не понимают вот этого призыва нового, да, идти в армию, подписывать контракты, это москвичи. То есть по Москве ударяет. Ну вот и Владимир Соловьев, судя по контексту, как раз на москвичей жалуется, что вот они плохо это воспринимают. И вот он как говорит про эту тонкую прослойку врагов.
Это всегда есть тонкая прослойка недобитых власовцев, подонгов и псевдодемократов, которые опозорили само слово народовластие и демократия. Эти есть всегда из утонченной среды потребителей фалафельных и барбершопов.
Да, короче, не все поймут нарративы программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», но тем не менее, вот люди, которые пользуются барбершопами, фалафельные ходят, это и есть самые главные предатели, это из-за них уже сколько лет продолжается война, оказывается. Ну и, наконец, если в новостях не рассказывают о жертвах беспилотных атак в России, то о жертвах расскажет тоже в программе Владимир Соловьев. Это сделает Маргарита Симоньян, потому что главная жертва – это ее семья, которая в какой 300 или 400-метровой квартире спит в коридорах, потому что боятся, что стекла могут вылететь в случае атаки на дом. Вот как это выглядит.
Летят беспилотники. Неприятно, страшно. Мои дети, которые месяц уже спят в коридоре. В коридоре и еще в гардеробной. Да, действительно, на самом деле.
Какой ужас, ну, вот, господи!
В гардеробной ты особо не развернешься.
В гардеробной вообще...
У вас есть гардеробная?
Да, тут весь вопрос. Как там говорил профессор Преображенский, пищу я буду принимать в столовой, оперировать в операционной.
На кухне.
Да, вот. Как же в гардеробной-то ужасно.
А шубохранилище, да, то есть неужели туда кого-то из семейных своих придется положить? Ну, просто видно, какие жертвы идут люди, которые сидят в Госдуме, ходят по этим студиям и говорят, а вот мы видим только желание сплотиться и никаких компромиссов, продолжать дальше войну до последнего. Ну, вот как бы из гардеробных, из кабинетов Госдумы, из этих студий это виднее, конечно. Ну, тем более, что они сами друг другу это говорят, а потом пересказывают как. Значит, обычные, простые россияне мне говорят. Ну и Наконец, у нее пафосное было выступление по поводу того, что, значит, мы кореньями в целом готовы питаться, только ни в коем случае мир не подписывать никакой. И она вспоминает 90-е. Там сложная мысль довольно, она вспоминает несколько случаев, как жили тяжело люди, ну и многие люди действительно тяжело жили. Ну, давайте сейчас, пускай одну из этих историй она расскажет, потом к выводам подойдем.
Поверить просто невозможно, как мы жили. Якутские дети, пострадавшие от наводнения в Анапе, сидят в лагере и страшно рвутся домой. Ну, их отправили в лагерь, чтобы как-то их там поддержать. Почему они рвутся домой? Потому что это сезон сенокоса и картошки. Маленькие дети, 10 лет. И если они сейчас не выйдут на сенокос и на картошку, то зимой будет нечего жрать всей семье.
Ну вот, это я сначала не понял. Может быть, это приводится в пример, что она предлагает всей стране опять в это погрузиться, ну, во имя малой такмачки и выполнения задач специальной военной операции. Но ну, она перечисляет там еще всякие разные случаи, как бывшие ветераны, ну, бывшие, просто ветераны Афганистана захватили дом, который банк хотел продавать, а там полагались квартиры этим афганцам. Ну, много таких историй было в России, там в Екатеринбурге, в частности, известна довольно была история и так далее. И вот к чему приводит Маргарита Симоньян. Нет, на самом деле, если мы сдадимся, то вот это все и произойдет. То есть у человека не щелкает в голове, что вот эта разруха 90-х годов и перестроечных, это как раз и есть результат гигантской холодной войны, еще жуткая экономика Советского Союза, которая привела людей вот к этому краху, да, что государство все поставило на это противостояние, цели и задачи которого должны быть выполнены, ну и дальше это люди расхлебывали годами или десятилетиями. И вывод ее выступления такой.
Не будет так, не будет так. Если у кого-то есть иллюзии, что да, откажемся, все, и хорошо, и все будет как раньше. Не будет как раньше. Это бы все и не началось, если бы нам давали нормально жить.
Я не очень понял, кому... Вот кому не давали нормально жить до 22 года или до 4? Ей не давали зарабатывать больше миллиардов, чем она сейчас зарабатывает на войне. Я это не очень понимаю. То есть надо было дать Соловьеву и Симоньян сразу такие деньги, как они сейчас получают, дали бы им нормально жить, и это все не началось бы. Ну, возможно, наверное, почему бы и нет. Ну и потрясающая историческая история у меня для вас есть сегодня. Вот у вас в эфире часто бывают экономисты, ну и вообще они ходят, которые рассказывают о том, что Россия, власть в России заберет деньги со вкладов у россиян, ну и какие-то более... Сдержанные экономисты с ними спорят, что это там невозможно, скорее всего, потому что это очень радикальная и куча проблем, это просто страшилка какая-то, но это страшилка про то, что деньги нужно забрать и все отдать на займ, чтобы деньги с вкладов россиян пошли на помощь специальной военной операции, эти страшилки произносятся в эфирах федеральных телеканалов. Их регулярно шоу Соловьева тоже значит, рассказывают и требуют, чтобы власть это сделала. Почему эти деньги, они просто лежат на счетах у россиян, вместо того, чтобы брать и работать на выпуск снарядов, а с людьми потом, когда они через 100 лет за это рассчитаются, все дело. Там это говорят, и сегодня потрясающая история из прошлого рассказывает генерал Картополов. Это, напомню, генерал, который рассказывал летом 2022 года о том, что российская армия научилась воевать без потерь. Ну, то есть их нет у российской армии с тех пор совсем. И вот, наконец, его история про то, как люди делали свой займ в победу в Великую Отечественную войну, да где они его делали.
Знаете, мне вспомнился еще один такой интересный эпизод, о котором мало вообще где говорится, рассказывается. Все знают про рельсовую войну, про все эти дела. Вот в 1942 году Советский Союз выпустил первый государственный заем облигаций. Так вот, партизанам была поставлена задача, и они распространяли эти облигации на оккупированной территории.
Интересно.
И вот с этих самых областей, временно занятых врагов, бюджет страны шли сотни тысяч рублей.
Я так понимаю, что рейхсмарками люди вкладывались в советские облигации. Ну, тот займ, он был обязательным, да, то есть ты хочешь, не хочешь, а обязан это дело брать. Так вот, советские партизаны были настолько прошаренными в этом деле, как депутаты, которые выступают в этих судьях, что они на другие территории смогли приезжать, на оккупированные, для того, чтобы заставлять людей брать эти облигации. Ну что ж, потрясающая, невыдуманная история. Я просто предлагаю российским режиссерам, которые снимают сейчас деньги, фильмы на деньги фонда кино, как-то поразмышлять визуально на это. Я думаю, Бэткомедиану будет очень интересно снять обзор на такое.
Но только если еще осталось биткоинами, они могли вкладываться.
Почему бы и нет?
Почему бы и нет? Можно акциями Теслы вкладываться, например. Ну, там есть множество вариантов. Можно недвижимость зарубежную. Вот, кстати говоря, у депутатов осталась какая-то зарубежная недвижимость, которую они сейчас скрывают? Осталась. Вот ее пускай и отдают. У Владимира Соловьева, между прочим. Но они под арестом, сложно будет этим делом распоряжаться. Виллы в Италии. Тоже, я думаю, было бы... Ну, то есть, это же буквально, он бы как партизан на оккупированной территории, ну, на оккупированные свои виллы смог бы попробовать отдать под государственный заем. Мне кажется, это была бы интересная история.
Ждем, так сказать, новых инициатив. Спасибо большое. Благодарим Илью Шипелина, автора и ведущего нашей рубрики «Методичка». Спасибо, Илья, дорогой, счастливо.
Пока.
Счастливо, пока-пока.
И примкнувший к ним Шипелин.
Да, сегодня какая мощная программа, так сказать, у нас. И прерываемая срочными сообщениями, да. Ну, все, значит, все закончилось. Здесь воздушная тревога в Вильнюсе и в Литве. Опасность миновала, так сказать. Можно покинуть укрытие. Но...
Самое время зайти на карту и посмотреть, сколько
из Вильнюса смотрел. Ну, Вильнюс наверняка часто упоминали из-за воздушной тревоги, я думаю. А там, не знаю, давай посмотрим.
Ну, и Вильнюс. Не только из Вильнюса. Да,
там
да, вот.
Есть и Каунас еще у нас. 26 из Вильнюса, 3 из Каунаса, это Клайпеда. Да, в Клайпеде 4 человека тоже нас смотрели. Спасибо большое. Надеюсь, у вас все хорошо и ничего не порушено. Тут очень много сейчас, естественно, публикаций. Пишут, что кого-то даже с работы отпустили. Во лафа вообще.
А кого-то высадили прямо из троллейбуса и сказали, идите.
Поезда шли и доходили до ближайшей станции, и людей вели в укрытие. В общем, много чего происходило здесь в Литве. Все это происходит впервые. Напомню еще раз. Давай посмотрим какие-нибудь другие места. Что у нас сегодня было?
С Канадой.
Канада. Мы с Канады сегодня начали фактически, ну, за исключением военного обзора. Ну вот, и Канада.
Монреаль,
да. И Калгари.
Вот, спасибо.
Эдмонтон.
Вот. И Ванкувер. Ванкувер.
Смотри, а еще раз можем пройти с тем же маршрутом? Представляешь, я помню с детства, я не интересуюсь хоккеем, я помню с детства все хоккейные Канады, все хоккейные команды НХЛ. Монреаль Канадиенс, поехали дальше. Это Калгари Флеймс и Эдмонтон Ойлерс. И, наконец, Ванкувер Кэнекс.
Браво!
Я не интересуюсь хоккеем вообще.
Браво. Ну, что же, Александр, я поражена.
А канадская... Спортивными, дорогие друзья, знаниями. Срочно мне канадскую визу. Потому что, видите, я сдал экзамен. Необходим. Ну, а как? Знают все команды хоккей. Что еще надо? Все, получай визу
канадскую. Только сироп еще, как сказала Алла, значит, Maple Maga. То есть сироп... Кленовая мага.
Я обожаю кленовый сироп. Просто обожаю. Другое дело, что его много не съешь, он сладкий. Вот, а так ел бы один кленовый сироп исключительно. Спасибо большое.
Ну, спасибо всем, кто пишет, откуда вы смотрите Breakfast Show, и продолжайте писать, чтобы дальше мы тоже знали географию наших зрителей.
Да, спасибо большое. Посмотрите сегодня также программу, которая называется «Обсудим». И сегодня у нас Ольга Тихомирова ведет. Я сейчас обязательно посмотрю, с кем. Я, как обычно, подготовил готовился-то не очень. Вот, и к этому вопросу, и ко многим другим, надо сказать. Вот, но по ходу могу догнать. Вот, и Ольга Тихомирова сегодня будет с Кириллом Роговым говорить, с политологом, крайне интересно. Я думаю, будет в 20 часов по Москве, Вильнюсу и Киеву, в 19 по Парижу с Берлином и в 18 по Лиссабону с Лондоном.
Ну, и на этом мы можем прощаться.
Да, завтра в 9 утра снова будет вас ждать Breakfast Show. Счастливо, пока.
Пока.